Господа.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 6 апреля, четверг. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Пожар на российском танкере «Дживанна» потушен, пострадали 2 человека. В квартире и загородном доме исполнительного вице-президента ЮКОСа прошли обыски. Палестинские власти заявили, что автономия оказалась перед лицом финансового кризиса. Пожар на российском танкере «Дживанна», пришвартованном у Калининградского судостроительного завода, потушен. Судно, на борту которого находились 200 тонн мазута и 200 тонн дизельного топлива, загорелось в среду во второй половине дня. Пострадали 2 члена экипажа, один из них госпитализирован. Во время пожара на танкере произошли несколько взрывов. Из образовавшихся пробоин топливо попало в воду. Специалисты пытаются предотвратить загрязнение Калининградского залива. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексасян заявил, что в его квартире и загородном доме прошли обыски. Генпрокуратура подозревает Алексасяна в хищении чужого имущества и отмывании денег. Сегодня Симоновский суд Москвы вынесет решение о наличии в его действиях признаков преступления, после чего ему могут быть предъявлены обвинения. Ранее Алексасян возглавлял правовое управление ЮКОСа, а также представлял интересы экс-главы компании Михаила Ходорковского, руководителя Минотепа Платон Лебедева и бывшего главы компании «ЮКОС Москва» Василия Шахновского. Верховный суд Беларуси отклонил жалобы на действия Центра избиркома, которые подали бывшие кандидаты в президенты страны Александр Миленкевич и Александр Козулин. Экс-кандидаты от оппозиции пытались оспорить постановление ЦИК, отказавшегося признать прошедшие 19 марта в Беларуси выборы недействительными. Как уточнили в Верховном суде, если Центр избиркома одобрит результаты голосования, его решение обжаловать нельзя. Между тем, президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Об этом объявил Вольфганг Шуссель, канцлер Австрии, который сейчас председательствует в ЕС.
На последнем европейском саммите мы внесли имя Александра Лукашенко в список лиц, которым будет запрещен въезд в ЕС. Мы готовы ввести санкции против всех тех, кто несет ответственность за подавление мирных демонстраций в Белоруссии. Вопрос об этом будет еще обсуждаться на предстоящем совещании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
Сказал канцлер Австрии. В Брюсселе корреспонденту «Радио Свобода» сообщили, что в список будут внесены десятки белорусских чиновников. Их банковские счета в странах ЕС могут быть заморожены.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство палестинской автономии фактически оказалось банкротом, заявил новый премьер автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Первое заседание нового палестинского правительства Хамас было посвящено в основном тяжелому экономическому положению на палестинских территориях. По словам премьер-министра Исмаила Хании, Министерство финансов унаследовало от прежнего правительства пустую казну. Министры обсудили программу экстренных мер по преодолению экономического кризиса на ближайшие 3 месяца. Представители бывшей партии власти ФАТХ считают, что Хамас не сможет выплатить зарплаты и пособия уже в апреле месяце, что чревато массовыми акциями протеста на территориях. Лондонская газета «Аль-Хаят», выходящая на арабском языке, сообщает, что в ФАТХ формируется теневой кабинет на случай отставки правительства Хамас. Заседание правительства прошло одновременно в Газе и Рамалле посредством видеоконференции, так как многим лидерам Хамас запрещено передвижение между сектором Газа и Западным берегом. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Иран сообщил об очередных военных испытаниях. По информации иранского телевидения, в ходе учений в Персидском заливе с боевого вертолета был произведен запуск новой сверхсекретной ракеты. За последнюю неделю Тегеран почти ежедневно сообщает об успешных испытаниях военной техники, в том числе 2 ракет класса «Земля-воздух» и высокоскоростной торпеды. На днях иранские власти заявили, что готовы отразить любую угрозу извне. Группа американских законодателей назвала Россию и Китай самыми крупными в мире пиратами в области интеллектуальной собственности. По словам законодателей, ущерб США от такого вида краж в России и Китае составляет миллиарды долларов. Речь прежде всего идет об аудиовизуальной продукции, компьютерных программах, музыке и фильмах. В своем заявлении по этому поводу группа членов Конгресса США потребовала отказать Москве во вступлении во Всемирную торговую организацию, если пиратству не будет положен конец.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжение переговоров с Сербией и Черногорией о дальнейшем сближении с Евросоюзом зависит от того, как скоро будет арестован Ратко Младич, бывший командующий армией боснийских сербов. С таким заявлением выступила на переговорах в Белграде делегация ЕС. Сербские представители обещали уже к концу этого месяца задержать и передать Младича Международному трибуналу в Гааге. Вчерашняя встреча стала возможной только после того, как главный прокурор трибунала Карло Дель Понте положительно отозвалась о своем сотрудничестве с Сербией. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Конгресс одобрить соглашение с Индией, согласно которому США будут делиться своими достижениями в ядерной технологии. Дели со своей стороны разрешит международной инспекции своих невоенных ядерных объектов. Как считает Райс, такое соглашение не поведет к гонке вооружений в Индии.
Иран и Северная Корея не выполняют своих обязательств перед МАГАТЭ. Индия же взяла на себя новые обязательства, включив МАГАТЭ в свои ядерные разработки и выразив готовность сотрудничать в области мирного использования атомной энергии. Иран и особенно КНДР являются закрытыми, недемократическими государствами. Индия — это демократия. Бесспорным является и тот факт, что Индия поддерживает мировые усилия по сдерживанию опасных ядерных амбиций Тегерана.
Пожар на российском танкере «Дживанна» потушен. Палестинские власти заявили, что автономия оказалась перед лицом финансового кризиса. Таковы основные новости к этому часу.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
По прогнозам метеорологов, в центре Европейской России сохранится прекрасная погода со средней суточной температурой воздуха на 2-4 градуса выше климатической нормы. Господство теплых воздушных масс в сочетании с солнечной энергией будет способствовать бурному таянию снега. В Москве сегодня 9-11 тепла, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем дождь, 5-7 тепла.
В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Итоги расследования смерти Слободана Милошевича. Новый спектакль Сергея Юрского. Абсолютный бестселлер немецкого журналиста Франка Шермахера.
Эти и другие темы, а также новости спорта, обзоры центральной российской прессы, панораму высоких технологий, экономический обзор, рубрику «В этот день» в эфире «Свободы». Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». В ходе 10-го Всемирного Русского Народного Собора участники пришли к выводу, что всеобщая декларация прав человека, принятая ООН, не подходит православным россиянам, так как навязывает западное понимание демократических ценностей. Делегатами собора была предложена декларация о правах и достоинстве человека, составленная с учетом национальных, культурных и религиозных традиций России. Подробности и мнения экспертов вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» и в продолжении темы «Вопрос», с которым мы обращаемся к слушателям.
Какую роль играет Русская Православная Церковь в общественной жизни России? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358. 7720. Абонент «Радио Свобода».
Согласно опубликованным прокуратурой Нидерландов, в среду окончательным результатом судмедэкспертизы бывший президент Югославии Слободан Милошевич умер естественной смертью. Иных результатов экспертизы в Нидерландах никто и не ожидал, говорят аналитики. С подробностями из Гааги передает корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко.
Окончательные результаты судмедэкспертизы только подтвердили заявленную ранее причину смерти Милошевича – инфаркт миокарда. Никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было, чего и следовало ожидать, говорит ведущий голландский аналитик по делам Международного трибунала в Гааге Хайкелен Веррайн Стюарт, для которой официальный отчет прокуратуры Нидерландов не явился неожиданностью. Хайкелен Веррайн Стюарт. Нет, я думаю, только те немногие люди, которые считают трибунал криминальной организацией, верили в версию умышленного убийства Милошевича. Итоги судмедэкспертизы не выявили никаких иных возможных причин смерти, кроме инфаркта. Экспертиза также показала полное отсутствие в теле Милошевича посторонних веществ. В то же время более ранние анализы крови Милошевича показали наличие рифампицина, препарата, нейтрализующего действие назначенных ему лекарств. Хайкелин Верайн Стюарт. В отчете прокуратуры говорится, что рифампицина, вещества, способного искусственно поддерживать высокое давление, в теле Милошевича не найдено. Также отмечается, что крайне маловероятно, что Милошевич принимал или получал рифампицин с пищей в течение последних нескольких дней перед смертью. Однако подтверждаются и результаты более ранних, январских анализов крови Милошевича, которые показали наличие рифампицина. Тем самым доказывается, что ранее Милошевич действительно принимал рифампицин. С какой целью Милошевич распространял слухи о том, что его пытаются отравить, пока не ясно. Хайкелин Верайн Стюарт. В письме, которое Милошевич направил в Россию через посольство Российской Федерации в Гааге за день до смерти, он писал, что ему якобы вводят отравляющие вещества. По какой причине Милошевич написал такое письмо, прокуратура Нидерландов не комментирует. Напомню, что расследование режима содержания и обстоятельств смерти бывшего югославского лидера продолжается. Опубликованный отчет прокуратуры касается лишь итогов медицинской экспертизы. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Наталья Ипанчина. Доброе утро.
Доброе утро. Начнем с первополосных тем. Вчера президент России Владимир Путин встретился с руководством Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и, как считает издание «Коммерсант», применил высший административный ресурс для объединения этих двух субъектов федерации. Осталось заручиться лишь согласием субъектов, населяющих эти территории, то есть провести референдум. Впрочем, по мнению корреспондента «Коммерсанта», судя по тому, какие механизмы приведены в действие, опасаться провала референдума не следует. Вчера Путин с такой уверенностью говорил о том, что объединение Иркутской области произойдет, что оно теперь просто не может произойти. Более того, подчеркивает издание, он говорил об этом объединении в таких выражениях, словно это вопрос решенный, а голосование уже состоялось, и глава государства вынужден, хочет он этого или нет, считаться с мнением народа. И в продолжении темы объединений «Коммерсант» сообщает, что четинцы и буряты решили вступить в брак по расчету. Главы Четинской области Равиль Гениатулин и Агинского бурятского автономного округа Баир Шамсуев вчера подписали совместное заявление о создании двусторонней рабочей группы, которая займется согласованием позиций по вопросам объединения двух регионов. Как подчеркнули главы этих регионов, решение было принято, цитата, «исходя из желания улучшить благосостояние жителей области и округа в целях объединения материальных, интеллектуальных и финансовых возможностей и ресурсов, совершенствования и адаптации к современным интеграционным процессам управления регионов». Вот об этом сегодня на первой полосе «Коммерсанта». Вслед за журналом Forbes, назвавшим Россию опасной для американцев страной, в минувший вторник с официальным предостережением выступил и Госдепартамент США. Об этом на первой полосе сегодня пишет «Независимая газета». В уведомлении, которое простирается практически на весь начинающийся туристический сезон, то есть вплоть до конца сентября, внешнеполитическое ведомство предупреждает граждан США, находящихся в поездке или проживающих в России, что на российской территории сохраняется повышенная потенциальная возможность терактов, включая нападения на гражданских лиц. Соответственно, гражданам США предложено избегать больших скоплений людей, если там не обеспечены усиленные меры безопасности, а также соблюдать повышенную бдительность при использовании всех видов транспорта и при посещении ресторанов, казино, ночных клубов, баров и театров. любопытно, что практика российского МИДа отличается от американской. Как пишет независимая газета на своем сайте, российское внешнеполитическое ведомство вывешивает предупреждения для граждан, выезжающих в те или иные страны, в тех случаях, когда происходят или должны произойти стихийные бедствия или там начались боевые действия. А вот об опасности терактов МИД России не предупреждает. Вот так сегодня об этом пишет независимая газета. Через полчаса мы продолжим читать свежую прессу.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Наталья Япончина. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Палестинские власти заявили, что автономия оказалась перед лицом финансового кризиса и обратились к арабским странам с просьбой о помощи. Американские законодатели назвали Россию и Китай самыми крупными пиратами в области интеллектуальной собственности и призвали не допустить вступления России в ВТО. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. С арестованного в Ираке сотрудника американского телеканала CBS снято обвинение в терроризме. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 утра на волнах Радио Свобода аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Коррупция в любимом русском курорте в Испании. Сьерра-Леоне, глава государства в международном суде. Чешский парламент о геноциде против армян в Османской империи. Печальные памятники недавнего прошлого. Стоит ли ворошить? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте Радио Свобода.
7:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И этот выпуск начнем с новостей футбольной Лиги чемпионов.
В среду прошли 2 ответных матча 1/4 финала. Арсенал в гостях сыграл в ничью с Ювентусом 0-0 и продолжит борьбу за главный европейский кубок. Благодаря победе в первой встрече 2-0. Его соперником в полуфинале будет испанский Вильяреал. Первая встреча состоится 19 апреля. В другом матче Барселона на своем поле выиграла у Бенфики 2-0. Голы забили Рональдиньо и Самуэль Этоо. В полуфинал вышла испанская команда, так как первая встреча неделю назад завершилась в ничью 0-0. 18 апреля Барселона сыграет с Миланом. Казанский «Акбарс» стал первым участником финальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею. В среду в Ярославле он выиграл 3-й матч у «Локомотива» 5-2 и серию 3-0. Второй финалист определится в паре «Авангард» Магнитогорский «Металлург». 3-й этап веломногодневки турбасков выиграл испанец Самуэль Санчес. До этого победивший на 2-м этапе. 2-м финишировал итальянец Давид Робелин, 3-м еще один испанский гонщик Альберто Контадор. В общем зачете впереди Санчес, 2-м идет Контадор, 3-м Робелин. В Амели Айленд продолжается женский теннисный турнир 2-й категории. В среду 4 россиянки пробились в 1/8 финала. Светлана Кузнецова обыграла шведку Софи Арвидсон, Вера Душевин украинку Алену Бондаренко, Динара Сафина, израильскую теннисистку Шахар Пейер, Елена Веснина, итальянку Флавию Пинетту. Елена Лиховцева, 6-я ракетка соревнований, уступила немке Юле Шруф 4-6-4-6, а в другом российско-германском матче Вера Звонарева проиграла Анне Лене Грёнефельд 3-6-4-6. В Шанхае в среду стартовал чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Австралийка Джессика Шиппер завоевала в первый день соревнований 2 золотые медали. Она стала чемпионкой на дистанции 200 метров баттерфляем, где вслед за ней на пьедестале почета расположились итальянка Франческа Сегат и китаянка Вань Ю, а также в эстафете 4x200 метров вольным стилем. Серебряную медаль здесь выиграла сборная Китая, бронзовая команда США. На дистанции 400 метров комплексным плаванием чемпионка мира стала китайская спортсменка Киуа. Второе место заняла итальянка Алесси Филиппи, 3-я – россиянка Анастасия Иваненко. У мужчин Рик Нитлинг из ЮАР выиграл финал 200 метров баттерфляем. 2-е и 3-е места заняли итальянцы Филиппо Маньини и Массимилиано Рассалино. Итальянские пловцы также победили в мужской эстафете 4x100 метров вольным стилем. 2-й здесь была команда Швеции, 3-й США. Сборная России в этом виде программы заняла 4-е место. Таким образом, больше всего наград у команды Италии 5, а австралийцы лидируют по количеству золотых медалей, их у них 2.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
7 апреля в Театре Моссовета состоится премьера спектакля «Предбанник» по пьесе Сергея Юрского в его же режиссуре и с ним же в главной роли. На генеральной репетиции была Марина Тимашева.
Можно сказать, что Сергей Юрский наследует традиции театра абсурда, но не станем отпугивать зрителя. Абсурд в этом спектакле совершенно понятный, свой, родимый, российский. Поначалу он составлен двумя несмешивающимися потоками – кулуарными переговорами политтехнологов и их выдвиженцев и своего рода интермедиями – разговорами актеров в курилке. Одни ищут новых способов воздействия на электорат, другие сетуют на невнимание публики к хорошей литературе и театру. Чем больше одним удается воздействовать, тем больше глупеют другие. Во втором акте два потока соединяются в один. Оказывается, что актеры играют этих самых политтехнологов, причем на театральной сцене, но для телекамеры снимается сериал. Телевидение становится единственным местом, где театр и политика могут хоть как-то сосуществовать. Сам Сергей Юрский играет политтехнолога прежней формации и старого актера, то есть людей, которые умеют манипулировать электоратом и зрителями. В роли кандидата в президенты Александр Филипенко. Очень хороши все участники спектакля, они обладают редким вкусом к эксцентрической, гротескной игре. Вообще все начинается очень смешно. Отдельные реплики пьесы просто рискуют обратиться крылатыми фразами, но абсурд или бред, назовите как хотите, постепенно сгущаются. Мерзейшая пиар-компания, дикая псевдонаучная терминология, повальное увлечение восточными мистическими практиками, люди, превратившиеся в жалкие пародии на самих себя. В спектакле почти нет декораций, разве что стол да кресло да фотография на стене. На ней сперва Станиславский, затем Филипенко или партийный лидер, затем какая-то гнусная перекошенная физиономия, физиономия нашего общего конформизма. Конечно, название пьесы «Предбанник» тоже не следует понимать исключительно как обозначение места действия.
Да, будет баня. Мы уже в предбаннике. Будет баня, и парить будут не вениками, а ветками, а потом палками, а потом ремнями до крови. Будет баня, ох, будет.
Эта реплика персонажа кажется прямым личным высказыванием самого Сергея Юрского, и я переспрашиваю у него, таково ли его сегодняшнее мироощущение.
Таково. В процессе этих 40 репетиций, которые были, разумеется, не каждый день, ощущение нужности говорить «это» у меня увеличивалось. К сожалению, может быть, но это так.
Идите в театр, смотрите спектакль, смейтесь и постарайтесь не верить в мрачное пророчество Сергея Юрского. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:22 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Выступление высших иерархов Русской Православной Церкви на Всемирном Русском Народном Соборе с критикой концепции прав человека и российских правозащитников стали темой программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Алексей Подберезкин, член Совета Всемирного Русского Народного Собора, лидер партии социальной справедливости. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Стали ли для вас неожиданностью высказывания, прозвучавшие из уст митрополита Кирилла на соборе?
Нет, для меня это не стало неожиданностью, потому что, во-первых, объективное как бы развитие ситуации, развитие событий в мире и в России ведет к тому, что та обостренная, что ли, шибко идеологическая схватка, которая сейчас происходит между агрессивным исламом и агрессивным либерализмом в мире, она, в общем, конечно, не может не затронуть и Россию, но несколько в другой форме. Здесь тоже присутствует радикальный либерализм и отчасти наш же такой же не радикальный исламизм, а радикальный национализм. Поэтому эти идеологические схватки, они, в общем, понятны, они сейчас характеризуют вообще состояние мирового общественного мнения, но применительно к России имеют еще одну особенность. Как бы у нас не было такой базовой идеологии, если хотите, последние 15-20 лет, или национальной идеи, хотя говорили-то об этом много, а период стабилизации заканчивается, мы стоим перед выбором вектора развития пути, мы можем пойти там точка бифуркации, как говорят социологи, немножко левее, немножко правее. И я это считаю объективно, что сейчас будут очень сильные идеологические споры вообще. Но это вот как бы общая канва. А в частности, стоит очень острый вопрос о тех ценностях, прежде всего, которые лежат в основе любого общества. И надо сказать, что это тоже не только российская специфика. Потому что вот секулярное, радикально-либеральное представление сегодняшней вот ценности, скажем так, да, те же самые права человека, они встречают ведь сопротивление не только среди православных граждан российских, но и среди, скажем, католиков, тех же самых, к счастью, протестантов, но в меньшей степени, но и последователей там иудейской религии или исламской религии, граждан тех, которые проживают сейчас в Европе. Это как бы не только чисто российская специфика. И, конечно, эта тема волновали всегда собор, но вплоть даже до недавнего времени мы как бы эту повестку дня, эту тему, что называется, прокатывали на встрече, на специальном семинаре, который в Свято-Даниловом монастыре проходил месяц назад. И, в общем, эти тезисы мы обсуждали.
Отец Глеб Яконин, член Московской Хельсинской группы, невысокого мнения о нынешнем соборе.
Всемирный русский собор уже много лет существует. И такое впечатление, что его создавали с надеждой, что это будет нечто мощное. На предыдущий Всемирный собор мы видели, даже появлялся глава государства Владимир Путин, а сейчас высшей номенклатурой оскудел этот Всемирный Русский Собор, и были люди второго и третьего разряда. Некоторые и представляли очень скудно. Кстати, Единую Россию даже партию там не представляли. Это знак того, что, можно сказать, по-видимому, Кремль начинает осознавать опасность этого Всемирного Русского Собора, который не просто консервативен, а даже очень ксенофобен.
Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы, была удивлена заявлениями митрополита Кирилла.
Я в этом отношении с митрополитом Кириллом не согласна, а особенно я не согласна с его оценкой правозащитного движения на Западе. И вот это акцентирование, что на Западе люди заняты только защитой сексуальных меньшинств, меня очень удивило. Все-таки митрополит Кирилл должен представлять себе, что такое правозащитное движение вообще на Западе, в частности. Это выступление, обнародование такой попытки создания вот этой самой национальной идеи особой для России, которую ищут пожарники, ищут милиции, знаете, ищут и никак не могут найти. Это попытка создать эту идею на основе особых национальных ценностей и православия.
Олег Миронов, бывший полномочный по правам человека в России, не видит противоречий между различными концепциями прав человека.
Пытаться доказать, что мы дремучие и нам из Европы принесли идею прав человека, эта позиция, на мой взгляд, неверная. А в чем противопоставление? Западная концепция – это концепция индивидуализма, а российская концепция прав человека здесь преобладает коллективистские начала. Поэтому и на Западе, хотя там проповедуется индивидуализм, там есть общности религиозные, национальные, профсоюзные есть объединения. То есть там тоже есть коллективы, есть объединения, есть общности, есть коллективные права. Поэтому я бы не противопоставлял индивидуальные права и коллективные права. Существуют и те, и другие. И нужно, чтобы и те, и другие были гарантированы и защищены.
Политтехнолог Марат Гельман считает, что собор занял странную позицию.
Всемирный русский собор для православных выцерквленных людей – организация авторитетная. И тем более странно, что один из основных пафосов этого собора была такая отповедь гражданским организациям, то есть отповедь организациям по защите прав человека. Я не думаю, что православная церковь управляется из Кремля кураторами. Но очевидно, что вчера произошел действительно знаковый день. Православная церковь впервые заявила о себе как о политической силе, самостоятельной.
Валерия Новодворская, лидер партии «Демократический союз», сочла Всемирный русский народный собор дежурным мероприятием.
Русский собор – это такая же тусовка, как те, которые у нас всегда проводились на уровне РНЕ. В принципе, это обыкновенный фашизм, одна из его разновидностей. Бывают и такие вещи. Фашизм может обрядиться и в одежды иерархов церкви. А русская православная церковь давно уже лезет на освободившееся место коммунистической идеологии.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной работе проходящего в Москве Всемирного Русского Народного Собора. Гостем ведущего был Алексей Подберезкин, член Совета Всемирного Русского Народного Собора, лидер партии социальной справедливости. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 6 апреля, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Абсолютный бестселлер немецкого журналиста Франка Шермахера. Русская православная церковь и права человека.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой сегодня мы предлагаем ответить слушателям на вопрос, какую, по вашему мнению, роль играет Русская православная церковь в общественной жизни России. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в 19 часов, после выпуска новостей, в программе «Время гостей» Всемирный Русский Народный Собор, Церковь и Общество участвуют религиозные публицисты Юрий Табак и Александр Штильмарк. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей», которую представит Анна Аракелова.
Радио Свобода. Новости.
Пожар на российском танкере «Дживана», пришвартованном у Калининградского судостроительного завода, потушен. Танкер, на борту которого находились 200 тонн мазута и 200 тонн дизельного топлива, загорелся накануне. Пострадали два члена экипажа. Через образовавшиеся пробоины в воду попало топливо. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян заявил, что в его квартире и загородном доме прошли обыски. Генпрокуратура подозревает Алексаняна в хищении чужого имущества и отмывании денег. Правительство палестинской автономии оказалось фактически банкротом, заявил новый премьер автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания. Палестинские власти обратились к арабским странам с просьбой о финансовой помощи. Американские законодатели назвали Россию и Китай самыми крупными пиратами в области интеллектуальной собственности. В заявлении содержится призыв не допустить вступления России в ВТО до тех пор, пока российские власти не примут эффективных мер по борьбе с пиратством. В России с начала года совершено свыше 40 нападений на почве национальной ненависти. Данные привела заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Член делегации ПАСЕ Люк Ван ден Бранде призвал Россию ускорить процесс ратификации протокола о запрете смертной казни. С 1996 года, когда Россия присоединилась к Совету Европы, в стране действует лишь мораторий на смертную казнь. Президент Беларуси Александр Лукашенко значится на первом месте в списке белорусских руководителей, которым будет запрещен въезд в страны Европейского Союза. Французские профсоюзы объявили правительству ультиматум. Они требуют в течение 10 дней отозвать новый закон о трудоустройстве молодежи, угрожая в противном случае дальнейшими массовыми акциями протеста. В нескольких городах России задержаны десятки активистов национал-большевистской партии, проводивших акции протеста. Акции лимоновцев прошли в Москве, подмосковном Обнинске, Санкт-Петербурге и Воронеже.
Как сообщают синоптики, в центре европейской России сохранится прекрасная погода со средней суточной температурой воздуха на 2-4 градуса выше климатической нормы. Господство теплых воздушных масс в сочетании с солнечной энергией будет способствовать бурному таянию снега. При этом обойдется без существенных осадков. Преобладающая температура воздуха составит 7-12 тепла. В Москве сегодня днем 9-11, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем дождь 5-7 тепла.
7 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Москве, как ожидается, будет одобрена декларация о правах и достоинстве человека, предложенная делегатами 10-го Всемирного Русского Народного Собора. Инициатором принятия этого документа стало руководство Русской Православной Церкви, которое в противовес, по его мнению, чуждой России декларации прав человека, предлагает принять собственную доктрину, закрепляющую приоритет идеологии над свободой личности. Вот как прокомментировал это предложение драматург Александр Гельман.
Права человека провозглашены более 50 лет назад после победы над гитлеровским фашизмом. Они признаны сегодня во всем мире и официально, и по существу, в том числе и странами, где доминирует православие. Концепция прав человека в сущности выработана, выпистована всей историей человечества. Права человека именно теми замечательные, что вокруг них, ну, я не знаю, как вокруг нравственного планетарного стержня объединяются разные национальные сообщества, верующие атеисты. Почему они нуждаются в такой резкой, причем ревизии, мне лично непонятно. Кроме того, у нас в стране так долго и так грубо нарушались права человека, в том числе и религиозные права верующих. что надо быть особенно осторожными и вдумчивыми, предлагая какие-либо крутые реформы концепции прав человека. Одно дело разоблачать случаи использования прав человека в неблагородных целях, и совсем другое дело предлагать крутые изменения этой концепции. Мне кажется, что внезапное, резкое, недостаточно обоснованное умаление, отрицание концепции прав человека вряд ли приведет к улучшению нравственной атмосферы в мире и у нас в стране.
Александр Исаакович, а как бы вы прокомментировали тезис о том, что вот в нынешнем виде, в котором существует Декларация прав человека, она на первое место ставит личные интересы человека, то есть делает его эгоистом, в то время как, по мнению вот митрополита Кирилла, куда важнее думать об общественных интересах?
Не считаю, что соблюдение прав личности не соответствует общественным интересам любого общества. И как раз в нашей стране, где и права личности, и права общества так круто нарушались, не нам, я считаю, следует поднимать. Мы еще к свободе едва привыкаем. Еще масса проблем с соблюдением элементарных прав. А мы уже в мировом масштабе предлагаем реформы концепции прав человека. Я был бы поосторожнее.
И в продолжение темы наш опрос на улицах российских городов. Какую роль играет Русская Православная Церковь в общественной жизни России? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям и гостям Санкт-Петербурга.
Конечно, сугубо положительный, потому что все-таки есть заповеди, которые напоминают людям о том, что нужно их выполнять, быть добрее, уважать интересы друг друга. Для меня, прежде всего, это очищение мыслей, очищение души. Для друзей кто-то не верит. Я лично все-таки верю в Бога. И в церковь хожу, и причащаюсь. И с каждым годом, я думаю, все будет серьезнее и серьезнее.
Я думаю, культурную прежде всего, потому что это возрождение традиций каких-то, обращение к истории русского народа. Я думаю, что это важно, это современно. И политикам, которые, например, обращаются к помощи религиозных деятелей, это привлекает определенные слои масс. Я думаю, что для многих деятелей политики это действительно искренний акт, а для кого-то нет.
Я хожу, правда, в католическую церковь, но к церкви отношусь очень хорошо. Намного приятнее говорить с людьми, которые верят, которые следят за словами, даже не матерятся. Это очень хорошо.
Думаю, что положительное значение, потому что люди, наверное, добрее будут, если они будут больше проникать в смысл церковной жизни. А я сама, можно сказать, что я неверующая. На каком-то уровне я что-то верю, но не так, чтобы каждый день ходить, скорее всего, так.
Я атеист, и, по моему мнению, церковь – это еще один способ влияния на народ, просто запудривание мозгов. Что-то типа средств массовой информации, только не такое низкое.
Я считаю, что народ довольно ушел так далеко от церкви. Но верующие все равно остаются.
Среди моих друзей, знакомых, сейчас возрастает вера в Бога и помогает вообще по жизни. Действует положительно на всех.
В последнее время влияние увеличилось, и позитивные, по-моему, есть моменты. Я атеист, поэтому я вообще противник того, что сейчас творится, кроме церкви, вот, допустим, секты. Это же религия провоцирует создание сект, и поэтому у меня вообще отрицательное отношение.
Это только практически Петр Первый отменил такую доминантную силу и влияние церкви. Поэтому я считаю, все равно нужно возобновлять традиции старого и все равно какие-то хорошие, правильные начала.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какую роль, на ваш взгляд, играет Русская Православная Церковь в общественной жизни России? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И этот же вопрос сегодня мы предлагаем нашим слушателям. У нас есть еще одно сообщение. Отрадно видеть, что в русские храмы все больше заходит молодежи, крестят своих детишек, а значит, будущее у русской церкви есть. Вера в Бога нарождается, потому что без веры в Бога человек становится бесом, пишет наш слушатель Геннадий Георгиевич. И пишет Майя Ивановна из Москвы. Наши священнослужители служат нашей власти и нашей системе и не заботятся о людях по-настоящему. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Sony объявила о начале продаж устройства для чтения электронных книг Sony Reader. Устройство будет стоить от 300 до 400 долларов. Тексты, доступные для загрузки, будут размещены в онлайновом магазине Sony Connect. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
В настоящий момент торговля электронными книгами идет в интернете довольно вяло, но есть и обнадеживающие примеры. В основном это касается продажи электронных учебников. Более чем в сотне американских университетов студенты покупают электронные учебники, которые стоят в 3-4 раза дешевле, чем бумажные. По оценкам издателей, каждый третий американский студент имеет ноутбук, и на нем установлен полный комплект электронных учебников.
Новости коротко. На конференции в Бостоне Николас Негропонте рассказал о будущем ноутбука за $100, который разрабатывается в рамках проекта «Ноутбук каждому ребенку». Первые ноутбуки будут выпущены в конце текущего или начале следующего года. Первоначально цена устройства составит $135. К 2008 году цену ноутбуков планируют снизить до $100, а к 2010 году довести до $50. В течение следующего года в Аргентине, Бразилии, Индии и Китае планируется распространить от 5 до 10 миллионов ноутбуков. Согласно исследованию компании Ipsos, темпы роста числа пользователей сети впервые замедлились. Если в 2004 году количество пользователей увеличилось на 20%, то в 2005 году интернет вырос только на 5%. Как считают специалисты компании, в текущем году рост интернета также составит 5%. Наибольший процент пользователей интернета на сегодняшний день в Японии. В этой стране сетью пользуются 9 человек из 10. Антивирусная компания Symantec профинансировала исследование, посвященное развертыванию корпоративных систем, основанных на беспроводном и удаленном доступе. Согласно опросу руководителей 240 крупнейших компаний, более 60% опасаются разворачивать компьютерные системы, основанные на беспроводном доступе, поскольку не уверены в их безопасности. 82% убеждены, что опасность вирусных атак в беспроводных сетях выше, чем в сетях, основанных на фиксированной связи.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Наталья Япончина. Еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро. Вчера в здании Минобороны прошло второе всеармейское совещание офицеров. И сегодня на эту тему пишет большинство центральных газет. Подробно остановлюсь и я на этой теме. Газета пишет, что среди 250 представителей военных гарнизонов от Калининграда до Камчатки более половины составляли младшие офицеры, командиры рот, взводов и замы по воспитательной работе. Такое обилие нижних чинов не случайно. Темой совещания стало укрепление правопорядка и дисциплины на уровне рот и батальонов. Именно здесь, по мнению руководства вооруженных сил, проходит линия фронта борьбы с дедовщиной и преступностью. Коммерсант, к примеру, отмечает, что в ходе этого всеармейского совещания офицеров министр обороны Сергей Иванов вновь вернулся к идее создания военной адвокатуры, на этот раз при участии гражданских адвокатов. Министр заявил, что намерен добиться выделения бюджетных средств на финансирование услуг адвокатов, защищающих права военнослужащих. Главной же новостью совещания стало предложение члена Общественной палаты адвоката Анатолия Кучерены защитить права военных силами гражданских адвокатов. «Ведь они готовы представлять интересы военнослужащих в судах», – заверил офицеров Кучерена. «Мы готовы сопровождать военных и на допросы. Военнослужащий, вызванный на допрос по общероссийским законам, имеет право на адвоката или, по крайней мере, на отказ от его услуг». По сути, Кучерена предложил армии учредить госзаказ на адвокатские услуги с финансированием из госбюджета. В гражданских адвокатурах могли бы появиться профильные специалисты, военные адвокаты. Они были бы закреплены за близлежащими воинскими частями, – развел свою мысль адвокат. Министр обороны, в свою очередь, откликнулся на предложение с энтузиазмом, пишет «Коммерсант». Новое известие сообщает, что одобренный правительством России законопроект об отмене 9 из 25 отсрочек от службы армии перекочевал в Госдуму, где его судьбу будут решать депутаты. Единственным из членов правительства, кто обеспокоился отменой отсрочек, оказался министр культуры Александр Соколов. Квоты – вот прямое освобождение от армейской службы для самых талантливых молодых россиян. Минобороны запланировало сокращение этих квот в 4 раза. Если до сих пор ежегодно отсрочки получали 800 особо одаренных артистов балета, цирка, музыкальных исполнителей, выпускников хореографических, цирковых, музыкальных училищ и так далее, то в случае утверждения поправок число везунчиков сократится до 200 человек. По убеждению силовиков, и артисты балета, и музыканты, коль здоровье позволяет, вполне способны служить в армии. Если у них есть силы и немалые, часами прыгать у балетного станка или сутками играть на скрипке, так почему бы им годик не побегать с автоматом, рассуждают в Минобороны. Минкульт, надо отдать ему должное, встал на защиту своих, но пока уговоры Соколова, кстати, бывшего ректора консерватории, не смогли убедить военных в несправедливости решения. Россия, как пишет издание, действительно рискует потерять своих творческих вундеркиндов, как это когда-то было с мозгами. И все же не исключено, что силовики еще одумаются и пересмотрят вопрос, связанный с отсрочками для талантливых призывников. Пользы армии они ведь все равно не принесут, подчеркивает газета, разве что споют или спляшут дедам перед отбоем. И еще один удар своим преобразованием военные чиновники готовятся нанести по здравоохранению и образованию, отменив отсрочки для лиц с высшим педагогическим образованием и врачей, постоянно работающих в сельской местности. Вот так о теме армии сегодня пишут газеты.
Спасибо с обзором российской прессы. Нас продолжает знакомить Наталья Япончина. А сейчас в Москве без четверти 8 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Пожар на российском танкере «Дживанна», пришвартованном у Калининградского судостроительного завода, потушен. Исполнительный вице-президент ЮКОСа Василий Алексасян заявил, что в его квартире и загородном доме прошли обыски. Палестинские власти заявили, что автономия оказалась перед лицом финансового кризиса и обратились к арабским странам с просьбой о финансовой помощи. Американские законодатели назвали Россию и Китай самыми крупными пиратами в области интеллектуальной собственности и призвали не допустить вступления России в ВТО. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Семь часов 7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Инфляция в России в марте составила 0,8%, а с начала года 5%, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в марте на 1,2%, примерно до 1500 рублей на человека в месяц. В первом квартале года этот продуктовый набор подорожал на 11,3%. Энергетический холдинг РАО ЕС России предлагает концерну «Газпром» разработать совместную программу повышения надежности газоснабжения, заявил технический директор холдинга Борис Вайнзихер. РАО ЕС России, по его словам, просит также упростить процедуру использования резервных запасов топлива в условиях зимних нагрузок. Минувшей зимой из-за сильных холодов «Газпром» ограничил поставки газа электростанциям холдинга в европейской части страны. В связи с этим РАО ЕС России вынуждено было переходить на резервное топливо, прежде всего мазут. Российская компания «Автотор» и американская корпорация General Motors объявили о начале производства в Калининграде 4 моделей автомобилей компании Chevrolet, входящий в состав General Motors. По планам, в течение года легковые «Авео», «Лацетти», «Эванда», а также микровэн «Ретсо» будут выпускаться по технологии крупноузловой сборки, а в 2007 году партнеры примут решение о переводе наиболее востребованной модели в режим промышленной сборки, предполагающий частичную локализацию производства. Сейчас калининградский «Автотор» уже выпускает автомобили американского концерна General Motors, германского BMW, а также южнокорейской компании Kia. Министерство сельского хозяйства России рассмотрит вопрос о возможном введении 5-летнего моратория на вылов краба в дальневосточных морях. Как сообщил руководитель министерства Алексей Гордеев, такое решение, в частности, поможет восстановить популяцию дальневосточных крабов. Сейчас, несмотря на охранные меры, браконьерский промысел краба в регионе продолжается, что, как считают специалисты, может привести к его полному исчезновению. По данным Приморской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, только в Японию сегодня поставляется до 27 тысяч тонн краба в год, что 5 раз превышает весь объем разрешенного улова.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Центробанк установил курс российской валюты в 27 рублей 56 копеек за доллар США. За евро дают 33 рубля 82 копейки. Евро на мировых рынках к этому часу стоит доллар 23 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 6 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
19-летнего Петра Столыпина Аркадий Петрович прожил в эмиграции долгую жизнь. На волнах радио «Свобода» он делился своими воспоминаниями о революции. Вот страница, посвященная монархисту Александру Ивановичу Гучкову. 6 апреля 83 года.
И вот в один прекрасный вечер Александр Иванович неожиданно заявился к нам. Было это в мае 1917 года. От него веяло каким-то напускным оптимизмом, каким-то подчеркнутым самодовольством. Это почувствовалось с первых же его слов. «Вы беспокоитесь о государе? Ну, зачем же так? Он прекрасно себя чувствует». Дальнейшее повествование было уже лишено прикрас. Кратко, но с какой-то вызывающей бравурностью упомянул Гучков о заговоре некоторых газетов и октябристов, послужившим, по его словам, первым толчком к февральским событиям. Гордился своим соучастием в этом деле. Затем тягостное повествование об отречении царя. Отрекаясь, Николай II думал, что его место на престоле займет его брат, великий князь Михаил Александрович. На такой исход рассчитывал Гучков, однако ничем не заручившись. На меня, мальчугана, все это произвело тягостное впечатление. Оно еще усилилось бы, если бы мы знали о деятельности Гучкова на посту военного министра. Теперь об этом можно судить на основании недавно напечатанного в журнале «Грани» письма генерала Алексеева, главе Временного правительства князю Львову от 10 июля 1917 года. В этом письме бывший верховный главнокомандующий пишет, я цитирую, «Гучков приказ за приказом отнимал власть у начальников, уничтожал устои, на которых всегда покоились, покоятся и будут покоиться во всем мире способности армии к борьбе. Но сам Гучков начал понимать, что дело плохо. Он, положив прочное начало разложению армии, ушел с поста военного министра». Конец цитаты. «В эмиграции монархические круги его чуждались». Считали его одним из виновников нашей национальной катастрофы. Да и сам он не очень-то был гораст показываться публично. Особенно после того, как во дворе нашего Парижского собора одна решительная дама избила его зонтиком. Это был деятельный, талантливый, но недальновидный человек. Типичный интеллигент дореволюционного времени. Храбрый, любивший драться на дуэли. Поехавший в Африку сражаться против англичан на стороне буров, он оказался беспомощным, когда сам добрался до власти и когда под его ногами раскрылась бездна.
Воспоминания Аркадия Столыпина об Александре Гучкове. В эмиграции Гучков прожил до 36 года. Радио «Свобода». 6 апреля 83 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве. Продолжит программу репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Германии. Известный немецкий журналист, издатель газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung» Франк Шермахер недавно выпустил новую книгу, мгновенно ставшую абсолютным бестселлером. Это всего лишь его второе произведение, и второй раз он попадает, что называется, в нерв общества. Первая книга Шермахера под названием «Заговор Мафусаила» была посвящена стремительно приближающемуся будущему, в котором большинство людей будут старше 65 лет. О новой книге Шермахера рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Книга называется «Минимум». Шермахер пишет о коллапсе современной семьи, о падении ее значимости в иерархии ценностей современной цивилизации и о необходимости и путях реабилитации семейного института как об одном из важнейших условий выживания человечества. Как минимум из оперы «Евгений Онегин» нам известны два основных взгляда на семью. Это Онегин. Ленский же накануне дуэли обращается к Ольге.
Животный
Но если в пушкинские времена не желавшие жениться Онегины были скорее исключением, то сегодня в мире, описываемом Франком Ширмахером, их большинство. Автор начинает книгу с анализа двух историй. Первая разыгралась в 1846 году. Временный лагерь, где находились около сотни американских первопроходцев, двигавшихся на освоение Калифорнии, был завален снегом в горах Сьерра-Невада. Люди оказались отрезанными от мира на полгода. Пережили несколько месяцев блокады лишь 48 человек. Говорит Франк Ширмахер. Что же там произошло особенного? Любой подумает, да, погибли люди, но при катастрофах люди часто погибают, и закономерности здесь нет, погибнуть может любой, и кто именно, это выбор случая. Выясняется, однако, что перед нами не набор случайностей, а проявление некоторых закономерностей в условиях экзистенциального кризиса. Большинство выживших были членами семей. Голливуд приучил нас к образам героев, мужчин-одиночек, они везде пробиваются и все преодолевают. Но в действительности оказалось все не так. Первыми умерли именно они, мужчины-одиночки. Вывод, который делает Франк Ширмахер, семья является машиной выживания. Вторая история – это история одного пожара в Англии в 1973 году. 3000 людей наслаждались приятным вечером в гигантском отеле «Саммерленд», не предполагая, что судьба многих из них в руках двух мальчишек, которые нашли в заброшенном киоске рядом с отелем коробку спичек. Они закурили и, бросив непогашенную сигарету, ушли. Вскоре киоск был объят пламенем. Через 20 минут после начала пожара пламя перекинулось на отель. Погиб 51 человек, 148, находившихся в зоне пожара, выжили. В этом отеле отдыхали компании друзей и большие семьи. Когда начался пожар и паника, то семьи не поддались ей. Они были сразу же заняты поиском своих, детей прежде всего, но и всех других. Они искали своих, чтобы вместе найти выход и спасение. Этим они повышали риск для собственной жизни, но вели себя именно так. В сложившихся давно компаниях друзей своих не искал никто. Катастрофа сразу же превратила их в одиночек. В итоге потери в этой группе оказались существенно выше. Вывод Ширмахера. Семья – это единственная организация, в которой человек может рассчитывать на помощь и заботу в трудной ситуации. Ширмахер обращается к зеркалу нашей жизни, к телевидению. И с потрясением констатирует, что на немецких телеэкранах живет только одна нормальная семья – мультипликационные «Симпсоны». В популярном Германии сериале «Хорошие времена, плохие времена», например, есть только одиночки, бездетные пары и пара, которая усыновила одного из героев. Суть жизни телегероев сводится к спонтанным влюбленностям, изменам и бесконечным обсуждениям и выяснениям отношений по этим поводам. У бравых героев полицейских сериалов, являющихся для зрителей типичными фигурами для идентификации, на одного примерного мужчину приходится по 0,29 ребенка. Герои сериалов интегрируются в сознание простых людей в круг собственных друзей, и переживания за судьбы придуманных телегероев становятся единственной темой их общения. Но телевидение Франк Ширмахер считает и наиболее подходящим инструментом, чтобы исправить ситуацию. Он говорит: если телевидение обладает такой властью над умами, то, может быть, удастся с его помощью достучаться до людей, рассказывая другие истории, напомнив о том, что существуют люди, которые делают что-то для других людей бескорыстно, не рассчитывая на вознаграждение. Это происходит в семьях, когда молодые родители заботятся о своих детях, а впоследствии и о родителях. Говоря о причинах кризиса семьи, автор называет одной из главных культ работы и карьеры и описывает классическую дилемму современного западного человека – работа или любовь. А суть жизни и смерти, по его словам, уже не заключается больше в том, чтобы уходить из этого мира, любя и прощаясь с любимыми. Не вернув уважение и привлекательность уникальной человеческой организации по имени «Семья», пишет Франк Ширмахер, «мы будем покидать жизнь, не родив и не воспитав детей, а вместо этого работая и прощаясь с работой».
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» подготовил наш коллега Юрий Векслер. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Акция протеста против начала весеннего призыва на военную службу в Самаре. Споры вокруг нового американского законодательства, регулирующего иммиграционные потоки в США. В Японии испытан самый скоростной колесный поезд.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какую, по вашему мнению, роль играет Русская Православная Церковь в общественной жизни России. У нас есть еще несколько сообщений. Церковные иерархии и светские олигархи – властители новой России, пишет наш слушатель по фамилии Каменецкий. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, мы ждем их на пейджер, пишите нам.
на него напали 8 неизвестных молодых людей. Обидчики были с флагом, на котором изображена свастика.
Испанский парламент в силах остановить развал страны.
Станислава Лема похоронили на одном из краковских кладбищ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В колонии свободно проникали оружие, наркотики.
Это реальная экономика, в которой мы сегодня живем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».